Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам сегодня представляю моих гостей. Это артисты театра «Слово» под руководством Тамары Никитишны Ворониной, народной артистки России. Я сейчас здороваюсь с Тамарой Никитишной Ворониной.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Валентина Федоровна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
А затем Наталья Терентьевна Иванова, заслуженная артистка России.
Добрый день всем.
И Александр Павлович Кичигин, актер театра и кино. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы сегодня собрались здесь по случаю представить нашим радиослушателям, ну, такой, как бы я сказала, радиопостановку.
Ну, это скорее чтение, потому что жития в основном читаются. Сегодня мы хотим прочесть, познакомить, кто не знает. И кто носит имя Наталья.
И почему именно вот, Тамара Никитишна, вы обратились именно к этой святой?
Вот вы знаете, странно, конечно, но меня вдруг спросили, а вы можете сделать про Наталью? Я говорю, ну мы делаем святых, делаем и Владимира Красное Солнышко, но попробуем и Наталью сделать. У нас столько... Носят имя, это красивое, да?
Очень много.
Да, очень много Натальи. Да. Поэтому я обратилась к нашим актерам, говорю, давайте попробуем предложить Наталью. Но вы знаете, когда мы начали с Натальей, у меня было столько звонков и предложений, а вы не сделаете про Людмилу, а вы Елену не сделаете, а вы сделаете... Понимаете? И я сказала моим актерам, вы знаете, я сказала, ну, Татьяну мы сделаем. Потому что это студенческие покровительницы студенчества, да? Знаменитый Татьянин день, все знают.
И я думаю, здесь... Татьяны очень известный,
конечно,
в литературе.
И я подумала, что, наверное, надо познакомить наших слушателей и наших зрителей, которые приходят к нам в Центр Царский, познакомить их и вот с такими работами, посвященным вот таким святым, имена которых мы носим.
Да.
Мы же в основном
понимали... Они же наши ангелы,
да, наши
тоже.
Ангелы, да. Именные ангелы наши. У меня царица Тамара, у Натальи Терентьевны Наталья, у Александра Александр, покровитель именной. Так что, наверное, нужно и эту сторону немножечко нам раскрыть. Тем более мы вот такой театр духовный. Поэтому, Валентина Федоровна, сегодня мы и встречаемся... По поводу имени Натальи.
Ну, давайте начнем.
Я должна сказать, что любопытно. Наталья – женское имя, образованное в первые века христианства от латинского «Наталис Домини» – рождение, Рождество. Значение имени Наталья – рождественская. Из носительниц этого имени в православии наиболее известна святая Наталья Никомедийская, день памяти которой приходится на 8 сентября. Святая Наталья почитается вместе с ее мужем, святым Адрианом.
Адриан и Наталья жили в Никомедии Вифинской при императоре Максимиане. Адриан был язычником, а Наталья – тайной христианкой. Когда их браку исполнился год и один месяц, Адриану, как начальнику судебной палаты Никомедии, император поручил оформить протоколы допросов 23 христиан, арестованных по доносу язычников в пещерах, где они тайно молились. Мученики были жестоко избиты, но не отреклись от Христа. Адриан захотел узнать, ради чего христиане так страдают, и они поведали ему о вере в жизнь вечную и в божественное воздаяние. Эта вера вошла в сердце Адриана, он принял христианство и сам вписал себя в список арестованных христиан. Наталья, узнав об этом, обрадовалась, ведь теперь муж разделил ее тайную веру. Наталья отправилась в тюрьму и стала умолять Адриана мужественно принять мученический венец ради Христа. Она укрепляла мужа, говоря:
«Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа. Ты приобрел великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни молодости». Адриану тогда было всего 28 лет. «Ни богатство, все земное — прах и тлен. Богу же угодны только вера и добрые дела».
Она ухаживала за христианами, искалеченными пытками, облегчая их страдания. Когда Адриана отпустили домой, чтобы он сообщил супруге о дне своей казни, то она сначала не хотела впускать его в дом, думая, что он отрекся от Христа. В день казни Наталья, испугавшись, что Адриан может поколебаться при виде страданий и кончины других мучеников, попросила палачей начать казнь с ее мужа. Палач перебил Адриану ноги, а когда отрубил руку, Адриан умер. Ему было 28 лет. Наталья тайно взяла руку мужа и спрятала ее. Максимиан, казнив всех христиан в темнице, повелел сжечь тела мучеников. Но по воле Божией началась сильная гроза, и многие из мучителей были убиты молнией. Дождь погасил горящую печь, и христиане смогли вынуть из печи неповрежденные огнем тела святых. Благочестивый христианин по имени Евсевий собрал останки святых и привез в город Аргирополь близ Византии. Император хотел отдать Наталью в жены знатному военачальнику. Тогда Наталья взяла руку Адриана и отправилась на корабле в Аргирополь. Военачальник, узнав о побеге Натальи, преследовал ее на корабле, но попал в бурю и повернул корабль назад. При этом многие из плывших на нем утонули, а корабль с христианами буря обошла стороной. Их спас Адриан, явившись им в сиянии света. По прибытии в Аргирополь Наталья пришла в храм с телами мучеников и соединила руку Адриана с его телом. В тот же день страдалица умерла.
Наталья, несмотря на бескровную кончину и то, что она не подвергалась телесным пыткам, была причислена к числу мучеников за свое безграничное сострадание мужу и другим мученикам.
В житии говорится, что своего мужа святая Наталья
жалостолюбно ублажаши и непоколебимо к нашествию мукам терпеть и увещаши.
В службе сделано поэтическое сравнение.
Адама супружница из рая изгна советом змеиным, Наталья же Адриана в рай премудро введе священными беседами.
Ниже в службе воспевается забота и милосердное служение святой.
Роса глагол твоих честных исцеления болезней воистину твоему супружнику бысть, вкусивши лучших любовь, богомудрая Наталья, мучеников сожительнице.
Затем она, усугубляя свой подвиг вместе с другими благочестивыми женами, подобно святой Анастасии Узорешительнице, помогала в темнице заключенным христианам. Можно провести также и другую параллель. Своими трудами святая Наталья продолжала служение евангельских жен-мироносец.
В синоксаре службы им со ссылкой на апостола Луку говорится об их служении Христу и ученикам его от имени своих, яко оба тые воскресение проповедаша, и многое по нам догматы сказаша, во уверении извещения истинное воскресение Христова, всем известившим спасительное проповедание, и еже по Христе жительство прошедшим изрядно, и якоже достояши женам, наученным от Христа. Церковь почитает святую Наталью вместе с ее супругом как мученицу, которая, сострадая ему, явила мужество веры по чувству и по трудам.
Святая Наталья окончила свой мученический подвиг, хотя и без пролития крови. В некоторых древних месяцесловах указана дата ее кончины – 1 декабря. Их житие было написано не ранее 5-го столетия. В конце 6-го, начале 7-го века мощи мученика Адриана 8 сентября были перенесены в Рим и, как пишет архиепископ Сергий, находятся в церкви его имени на форуме римском. Мощи же мученицы Наталии почивают ныне в Миланском соборе святого Лоренцо Великого.
В Акафисте им говорится: «Радуйтесь, супрузи блаженнии, на земле в любви поживши и по смерти не разлучившися». В службе они прославляются так же, как супружеская двоица. О, вожделенная двоица и возлюбленная Христу, но о двоице святая, о нас Богу молитесь.
Святому Адриану и святой Наталии, великий гонитель для церкви Христовой и царь нечестивый был Максимиан. Он гнал, умерщвлял и поруганным словом в мучениях гнобил светлый дух христиан. И встали стеною сосед на соседа, и ближний на ближнего стал своего, а в капище идолы прочили беды, и мерзостных жертв растекалось стекло. «Как смеете вы, — говорил царь, — безумцем меня называть? И придет ли ваш Бог на помощь с молитвой в надежде презумпций, когда в час последний ваш вырвется вздох? Святых заковали в железные цепи, их били камнями, бросали в тюрьму. Они ж сохраняли любви благолепие и в муках молились Творцу своему. Когда же раскрыли судебные книги, начальник суда, молодой Адриан, сказал: «Заклинаю, отбросьте вериги, ваш выбор страдания воистину стран. От Бога вы ждете награду какую?» Святые ответили: «Веру благую. Устами не скажешь, умом не постигнешь, как вечным блаженством приидет Всевышний. И мы меж собой в единении духа, как тело Христово, как уды друг другу». Услышав такие слова, Адриан, в судебные книги вписав христиан, сказал: «Запишите меня со святыми, я с ними умру за Христовое имя». А царь удивился, разгневался он: «В темницу безумного!» С вестью о том к жене Адриана спешит их слуга. Святая Наталья чует врага, лютует их царь. Казни близится день, и пытки придумывать злому не лень. Камнями велел пленных бить по устам. Святые сказали: «Погибнешь и сам, ни в чем не повинных без милости бьешь.
погубит тебя злобный норов и ложь. Клянусь, я отрежу у вас языки, — мучитель вскричал. Боже, нам помоги, — молились святые, — дай смело идти через адские пытки к благому пути. Жена Адрианова, вере в Христа, была добронравна и духом чиста, и, тайну свою не открыв никому, молилась за мужа Христу одному. И вот привели Адриана на пытки и кольями били по чреву, и липкий по телу блаженного пот заструился, огонь преисподней словно открылся. Святая Наталья молилась о муже, чтоб крепости пояс затянут был туже. «Терпи, господин мой, — сказала, — терпи, и юной своей красоты не щади». Когда же настал, наконец, день суда, из мрачного неба вдруг хлынув вода, вертяся котлом пенных струй разъяренных, неслась по дорогам, как стоны плененных. И царь нечестивый, тот Максимиан, в делах сатанинских воистину рьян, велел принести наковальню и молот, и смерти завьюжил насильственный холод. Святым перебили и руки, и ноги. Гремел страшный гром, и светились дороги. Мучители в страхе червями земными, сраженные молнией, призраком плыли. Злой замысел, будто бы брошенный камень, падет на бросавшего огненный пламень.
Очень хорошо, Наташа. Хорошее продолжение жития. Я знаю, что Наташа изучала Дмитрия Ростовского, читала внимательно литературу и создала вот это посвящение Натальи. Сама носит Наталью, сам Бог велел Наталье посвятить.
Да. Святая, видимо, покровительство.
А получилось так. Вот за несколько дней, буквально до выступления, звонит мне народная артистка России Тамара Воронина и говорит: «Наташа, мы будем на Патриаршем подворье отмечать День Святой Натальи». Я до этого, Валентина Федоровна, ничего не знала о Святой Наталье. Я раскрываю Дмитрия Ростовского, и вдруг меня захлестывает буквально вот эта идея, которую он проводит. Поймите, вот ведь главное, злой замысел, будто бы брошенный камень, вот любой злой замысел, падет на бросавшего огненный пламень. Видите, я постаралась это провести красной нитью. Большое спасибо, Тамара Никитишна, что вы вот меня буквально познакомили с этой святой. Как интересно, правда?
Вот такие пути Господни.
Да, вот такие пути. И вы знаете, поскольку у нас самая приближается осень, да, и болдинская осень, и вообще Пушкин – это наше все. А кто же у него наречённая? Наталья.
Наталья тоже.
И я у Наташи... В книжечке ее последней тоже нашла посвящение Наталье Николаевне Гончаровой.
В книжечке последней,
да,
о которой
вот последняя
мы говорим.
Книжечка, которая называется
«Симфония света».
«Симфония света».
Угу.
Поздравляем вот я бы хотела,
вас
чтобы...
с выходом этой книги. Да.
Да.
Спасибо огромное.
Может быть, немножко позже этого коснемся.
Коснемся.
А
да.
Пока мы вот
продолжим тему.
Наш разговор о святой Наталье.
Давайте.
Наталье Николаевне Гончаровой. Натали Гончарова, средь красавиц Москвы ты блистаешь, и снова, не склонив головы, совершенство природы, тело мраморный блик и античной породы скорбью тронутый лик. чуть скользишь по паркету, и трепещет рука. А в душе у поэта страсти бурной река. Ты явилась загадкой, воплощением мечты. Сострадания украдкой протянулись мосты. Прелесть грустного взора, платья дымка легка, кружевного узора чуть мерцают шелка. Кто ты? Гений или муза? Мимолетны черты с гименеем союза неземной красоты.
Замечательно. И вы знаете, сейчас я просто не могу не коснуться вот этого образа. Пушкин и Натали. В стихотворении это все прекрасно выразилось. Но чуть-чуть я хочу напомнить из моей программы «Мадонна». А теперь у меня будет «Я помню чудное мгновение» в филармонии, да, 2 ноября. И все-таки я хочу немножечко напомнить из письма Пушкина первые письма его о Наталье Гончаровой. Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начали замечать в свете. Я полюбил ее. Голова у меня закружилась. Я сделал предложение. Ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Вы спросите меня, зачем? Клянусь вам, не знаю. Но какая-то неопределенная тоска гнала меня из Москвы. И я бы не мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия. Наталье Ивановне Гончаровой. Матери. Письмо адресовано матери Натальи Николаевны. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Совершенно прелестно, да? И его... Эту работу я прочту уже 2 ноября в зале филармонии, в Большом зале. Но сейчас я хочу прочесть его посвящение Наталье Николаевне. Это знаменитое стихотворение «Мадонна». Причем, кстати, «Мадонна» с одним «Н». И я вот напишу, когда... А меня всегда поправляют. А я отвечаю. Пушкин написал «Мадонну» с одним «Н». Вот для него она была «Мадонна». А для вас, наверное, Мадонна. Но она Мадонна. Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной. Чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель. Она с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славе лучах, одни без ангелов, под пальмой Сиона. Исполнились мои желания. Творец, тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна. Чистейшей прелести, чистейший образец. Надо сказать, что имя Натали, Наталья, у Пушкина ведь очень встречается в его произведениях. Александр Васильевич, а вот помните немножечко там, маленький кусочек, помните из графа Нолина, как он говорит, да?
Вспомните, да? Я просто хочу сказать, что мы его еще не представили, Александра Васильевича.
Да.
Александра Васильевича Викулина, заслуженного артиста России. Вот он к нам чуть-чуть попозже подошел, и сейчас нам что-то
чуть-чуть проиллюстрирует.
Рассказать. Здравствуйте.
Александр Васильевич, небольшой фрагмент из графа Нолина.
А что же делает супруга одна в отсутствии супруга? Занятий мало есть у ней. Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в амбар или в погреб заглянуть. Хозяйке взор повсюду нужен, он миг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, ах, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа. Но мы будем называть Наталья Павловна. Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась. Затем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном, пред ней раскрыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» или «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, нравоучительный, чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но вскоре как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой, и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали, шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже, казалось, снег идти хотел, вдруг колокольчик зазвенел.
Спасибо. Браво, Александр браво. Васильевич, браво, браво, замечательно. Браво, браво. Я бы очень бы сейчас хотела еще, чтобы вы послушали, Александр Павлович, а «Отцы пустынники» или что-нибудь, пожалуйста. Ведь это очень Пушкина. Связано. Mm-hmm. Да, 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 но это же связано тоже и с Пушкиным, и с духовностью. И он же в письмах, когда пишет ей, ты опять стояла всю ночь, ты не спала, ты утомлена, молилась, была на службе.
Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочные, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.
Вы знаете, я бы хотела после стихотворения этого вот что сказать. Вы знаете, Александр Сергеевич Пушкин – это наше все, мы знаем, да? И мы так всегда вспоминаем, что у него была, значит, нянечка, которая рассказывала сказочки ему, утешала его. Но вы понимаете, вот через эти сказочки его нянюшка заложила в нем женский образ, образ красоты, царствия. Понимаете, красивые речи. И вы знаете, недавно буквально вот я перечитывала Елизавету Алексеевну, императрицу, жену Александра I. И вы знаете, современники, они говорят, что необыкновенно хороша. Когда она входила, то все замирали от ее красоты. А когда она начинала говорить, просто... все тонули в этой речи. Кстати, она великолепно владела русским языком. Она владела лучше всех наших императоров и императриц.
Хотя она по происхождению да, не русская.
Да, она немка. Но ее очень рано привезла Екатерина в Россию. И она не просто прекрасно владела русским языком, она любила фольклор русский. Понимаете? Она, и здесь они очень с Пушкиным как бы соединяются в своей любви, да? И поэтому, когда юный лицеист увидел Елизавету Алексеевну при открытии лицея, все лицеисты подтверждают, что он буквально был ослеплен ее появлением, ее голосом всем. И это осталось на всю жизнь до конца. Все, что встречал Пушкин, все проходило через призму этого образа.
Мерило такое было, да?
Да, у него столько посвящений, и поэтому даже когда мы читаем сказку о царе Салтане, даже, и вдруг мы этот образ царственный встречаем. Александр Павлович, вот напомните нам, пожалуйста, если можно.
Из сказки
о царе Салтане. Пожалуйста.
Князь у синем море ходит, синем море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава. Сладкую речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ль это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь белая молчит и, подумав, говорит: да, такая есть девица, но жена не рукавица. С белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом, обо всем передумал он путем, что готов душою страстной за царевную прекрасной он пешком идти от сель хоть за 39 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я. Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе, просим оба разрешения, твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви. Над головою их покорной мать с иконы чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался. Стали жить да поживать, да приплода поджидать.
Замечательно. Замечательно. Да, замечательно.
И прочитал хорошо тоже.
Он же очень долго играл. сам Гвидона великолепно в нашем спектакле «Сказка о царе Салтане» в двух редакциях, да, Саша? В двух редакциях, который шел у нас в театре 26 лет.
Ну, не совсем, чуть меньше. Я во второй редакции.
Ну, это не важно. Главное, что спектакль, на слуху, да, это все, да, и, как говорится.
Очень глубоко. Угу. Очень глубоко материал. Чувствуется, что он прожит, он замечательный.
Проникся.
Очень проникновенно. Вот, знаете, вот ничего не скажешь. Глубоко. Угу. Глубоко. Спасибо огромное, Александр Павлович. Это прям я с наслаждением, с удовольствием слушала и видела Александра Сергеевича, и видела его глазами императрицу Елизавету Алексеевну. Все это слышалось, виделось и читалось. Спасибо. Прекрасная атмосфера пушкинского времени. И посмотрите, как все пронизывает святая Наталья. Да? Угу. Как это все связано. Сколько рождений, да,
Александра Сергеевича. Сколько у нас веток в разные стороны. Говорите, да, но да, все да, они да, вот да, действительно проникнуты да, 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 одной да, да, мыслью. Да.
Вот, Валентина Федоровна, вот мы вот такое вам сегодня принесли. Вот такую вам вещь принесли.
Послание такое.
Да.
Дорогие друзья, я хотела бы поблагодарить вас вот за участие в этой передаче, передаче, посвященной житию святой Натальи. Я хочу только напомнить, кто участвовал в ней. Это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина, она же руководитель театра «Слово», и артисты театра «Слово» – это Александр Павлович Кичигин, актер театра кино, Александр Васильевич Викулин, заслуженный артист России, и Наталья Терентьевна Иванова, заслуженная артистка России. Спасибо вам большое за участие в передаче. До новых встреч.
До новых большое встреч. Спасибо.